Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. У микрофона Александр Фрумусаки, ведущий еженедельной передачи «Диалоги». 15 минут на радио «Свободная Европа». Главные темы выпуска. Треть бюджета Приднестровья в следующем году может остаться без финансового покрытия. Несмотря на экономический кризис, расходы на содержание бюрократического аппарата растут. О том, как тратятся деньги налогоплательщиков, беседуем сегодня с гостем нашей передачи, редактором Тираспольской газеты «Профсоюзные вести» Натальей Скуртул. Начнем, как обычно, с обзора новостей минувшей недели, с которыми вас ознакомит моя коллега Юлия Михайлова.
Представители НАТО и Российской Федерации встретились в пятницу впервые после прошлогодней российско-грузинской войны и договорились возобновить сотрудничество в военной области. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что это сотрудничество касается систем противовоздушной обороны и борьбы с морским пиратством. НАТО и Россия подтвердили существующие между ними разногласия в вопросах расширения альянса и признания самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия. Молдавский министр иностранных дел Юрий Лянко на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Афинах предложил начать переговоры по замене миротворческого контингента в Приднестровье многонациональной миссии гражданских наблюдателей. Он подтвердил, что Молдова крайне обеспокоена присутствием российской группы войск и российских боеприпасов на левом берегу Днестра и что вывод облегчит урегулирование конфликта и преодоление кризиса по договору об обычных вооруженных силах в Европе. Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Афинах завершилось 2 декабря без принятия заявления по Приднестровскому конфликту. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фо Расмуссен заявил, что двери альянса все еще остаются открытыми для Украины и Грузии, как было решено 2 года назад на Бухарестской встрече НАТО в Верхах, и что эти две страны смогут присоединиться к альянсу, как только будут полностью готовы к этому. Заявление прозвучало накануне саммита НАТО в Брюсселе, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане, а также отношения альянса с Россией, Украиной и Грузией. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама разрешил отправить в порядке подкрепления в Афганистан 30 тысяч военнослужащих. Согласно американской стратегии, через 1,5 года Вашингтон может начать вывод своих войск из Афганистана. Президент Обама сказал, что США не проиграли войну в Афганистане, но талибы закрепились на границе с Пакистаном. Североатлантический альянс приветствовал стратегию, представленную американским президентом, и выразил готовность пополнить свой контингент в Афганистане еще минимум 7000 человек. В операциях НАТО в этой стране задействованы 43 государства. Там находится 110 тысяч военнослужащих НАТО, 70 тысяч из которых – американцы.
Спасибо, Юлия. Дамы и господа, напомню, более подробно с нашими новостями, аналитическими статьями и комментариями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, сегодня у нас в гостях тираспольский журналист, редактор газеты «Профсоюзные вести» Наталья Скуртул, с которой обсуждаем порядок расходования общественных денег во времена кризиса. Наталья, на следующий год предусмотрен беспрецедентный бюджетный дефицит на уровне 40%. За счет чего будет покрыт этот дефицит? Как будут выполнены все социальные обязательства? И смогут ли люди своевременно получать зарплату, пенсии?
К сожалению, несмотря на оптимистичные прогнозы, кризис заканчиваться не собирается, по крайней мере, для приднестровских предприятий, которые за счет налоговых отчислений пополняют бюджет. Вот недавно Рыбницкий цементный комбинат объявил о том, что он приостанавливает работу на зимний период. Власти очень интересно объясняют источники покрытия такого огромного дефицита бюджета, называя их «иные источники». Что подразумевается под этим, непонятно. И смогут ли эти самые иные источники изыскать такую огромную сумму в 60 с лишним процентов для покрытия обещанных повышенных пенсий, повышенных зарплат бюджетникам, неизвестно. Еще интересно, что прослеживается – те выплаты, которые производятся по социально защищенным статьям, впоследствии относят на внутренний долг государства. И по сравнению с 2007 в 2008 году внутренний долг государства увеличился практически наполовину, то есть вырос вдвое, и достиг суммы, равной более 200 тысячам долларов. Как будет государство покрывать этот внутренний долг, рассчитываться со своими гражданами? Как оно будет изыскивать эти средства из иных источников? Об этом нигде не говорится и даже не упоминаются никакие конкретно источники.
Этот внутренний долг перед кем? Перед центральным банком или коммерческими банками? Кто кредитует администрацию и что предлагает она взамен?
Очень интересно, что вот его называют внутренним долгом, а словарь трактует это так. Это долг государства своим гражданам. Он образуется за счет того, что государство выпускает какие-то ценные бумаги, облигации и продает их людям, которые потом в случае необходимости могут на эти ценные бумаги приобрести что-то из госимущества. Но, насколько известно, в Приднестровье не так много госимущества, которое еще не подверглось приватизационному процессу. И сегодня, на мой взгляд, последним таким имуществом, о котором можно упомянуть, является земля. И не хочу прогнозировать, но другого варианта я не вижу, что в скором будущем земля станет тем самым источником, который будет продаваться или использоваться для погашения долга перед своими гражданами.
Дефицит растет, а власти говорят, что одной из приоритетных задач бюджета 2010 года, как и в прежние годы, будет выплата пенсий и зарплат.
Но в то же время власть не забывает про себя любимую. То есть, говоря о том, что нужно сокращать расходы на управленческий аппарат, на самом деле прослеживается увеличение запланированных средств на содержание всех ветвей власти Приднестровья. Вот если сравнивать 2007-2008 год по данным сборников показателей финансовой прозрачности Приднестровья, то все ветви власти, законодательная, исполнительная и судебная, увеличили количество средств в долларовом эквиваленте для того, чтобы обеспечить существование аппарата. Очень интересно, что в 2007 году общая сумма расходов на власть исчислялась суммой более 9 миллионов долларов, а в 2008 году эта сумма выросла уже на 1,5 миллиона и составила 10,6 миллионов долларов. То есть, декларируя одно, на самом деле происходит совсем другое. И в такой сложный период, мне кажется, что нужно больше внимания уделять поддержке экономических субъектов, нежели увеличивать расходы на содержание аппарата. По указанию президента, аппарат в прошлом году должен был сократиться на 5%, вернее, в этом году. А фактически расходы растут.
Но власти как-то объясняют потребность в этих повышенных расходах на содержание армии чиновников в разгар экономического кризиса?
Естественно, об этом не упоминается. Свидетельство этого мы можем только видеть, когда подводятся итоги, сколько чего и куда расходуется. Почему-то так происходит, что бюджет публикуется уже в том варианте, в котором он принят. А как и почему он принимается именно в этом варианте? Народ не до конца понимает и разбирается. Происходит такой дисбаланс, когда люди не в состоянии даже через своих народных избранников каким-то образом влиять на принятие тех решений, которые будут улучшать их жизнь. Да, у нас есть счетная палата, которая проводит проверки, но по результатам этих проверок, если даже и предпринимаются какие-то действия, то они носят очень ограниченный и несущественный характер, хотя нарушения выявляются, насколько мне известно, очень серьезные. И, к сожалению, те документы, которые, думаю, должны быть в открытом доступе, не только средствам массовой информации, но и населению, результаты вот этих самых проверок, их у нас, к сожалению, не публикуют.
Знаю, что профсоюзы уже подвергли критике популистское, как они выразились, увеличение со следующей зарплаты на 15%, потому что эти деньги будут съедать инфляция, которая по официальным прогнозам составит также 15%. Но как обстоят дела с целевыми фондами бюджета, предназначенными для социальной защиты?
Фонд охраны материнства и детства у нас с недавних пор работает. А вот в прошлом году он был профинансирован всего на 53,5%. Это сумма 10 827 тысяч рублей. Но в то же время государственный целевой фонд таможенных органов был профинансирован на 98,6%. И сумма, которая заложена на государственный целевой фонд, почти в 4 раза превышает сумму фонда охраны материнства и детства.
Мнение журналистки Натальи Скуртул, редактор газеты «Профсоюзные вести». Мы попытались узнать мнение жителей региона о том, как расходуются общественные деньги, и чтобы они посоветовали чиновникам в целях экономии средств в кризисные времена.
Может быть, поездки депутатов, личный транспорт их сократить, меньше оплачивать. Вот это, по-моему, статья расходов такая, что принесет немалую прибыль в бюджет, мне так кажется.
Бюрократический аппарат в первую очередь. Очень много, большой штат. Больше бы уделяли внимание предприятиям, ну хотя бы государственным, я не говорю о частных предприятиях, хотя налоги берут из всех. Вот такое мое мнение, как пенсионера.
Да по всему городу, посмотрите, какие стоят. Трехэтажные уже пошли, четырехэтажные коттеджи. Это личные дома, чьи-то, но это ж не простого народа, это кого-то, кого-то свыше. Вот это вот, конечно, очень наглядно и очень видно. А деньги туда уходят большие.
Будет выплачиваться вовремя, знаю, потому что я этим занимаюсь. Так что паниковать нечего, работать надо. Экономить можно на сокращении админаппарата, компактным сделать аппарат управления и экономить на всем. И на электроэнергии, и на газ.
Наверное, не столько сэкономить надо, сколько надо все-таки думать о создании новых рабочих мест для того, чтобы работали люди, соответственно, отчисления шли в бюджет, и на основании этого уже можно было и повышать и пенсии и так далее. Потому что при таком мизерном количестве средств в бюджете еще на чем-то экономить, мне кажется, уже фактически невозможно.
Это были мнения случайных прохожих, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя и Бендер. На прошлой неделе глава Приднестровской администрации Игорь Смирнов создал комиссию по осуществлению конституционной реформы, в состав которой войдут представители законодательной, исполнительной и судебной власти. Этот компромисс, к которому пришли Смирнов и Верховный Совет, после того, как депутаты пригрозили главе администрации отставкой, если он не откажется от собственного варианта конституционной реформы, который может предоставить Смирнову еще больше полномочий на неограниченный срок. Обозреватели полагают, однако, что этот компромисс временной и что решающая схватка за власть между Смирновым и Верховным Советом еще впереди. В другой самопровозглашенной республике Абхазия конституционные дебаты также стали традицией. На днях абхазской конституции исполнилось 15 лет. В каких условиях она возникла и что ее ожидают, комментирует главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик из столицы Абхазии Сухуми.
Конституции стал такой большой неожиданностью не только для мирового сообщества, но и для всего абхазского общества, так как по большому счету работу и принятие парламента этой конституции не сильно афишировали. Время было очень сложное, всего год прошел после грузино-абхазской войны, и большие проблемы были у страны. Страна не могла фактически жить по старой конституции, конституции Абхазской ССР, которая вообще не отвечала тем реалиям, которые были уже в 1994 году. В тот период очень большое давление было со стороны России. Тогда, я напомню, был министром иностранных дел России Андрей Козырев. И Россия настаивала на том, чтобы Абхазия не делала никаких резких шагов и не принимала никаких таких документов, где говорилось о суверенитете Абхазии. Тогда фактически Владислав Арзенба пошел ва-банк. И за несколько дней оповестили всех, буквально всех депутатов собрали, и в течение 2-3 дней конституция была принята. Конечно, после этого были большие проблемы, тем не менее, по этому документу страна живет до сих пор. Конечно, с течением времени она немного устарела. Наверное, не так отвечает требованиям абхазского общества. Дело в том, что эта конституция фактически конституция президентского государства. И сейчас нет такой фигуры, как Владислав Арзенба. И сейчас не послевоенное время, когда нужна была такая сильная вертикаль власти. Очень многие вещи, конечно, требуют изменения. И даже была создана конституционная комиссия 4 года назад. Тем не менее, реальных подвижек, изменений нет. Есть предложения какие-то, но, судя по всему, ее менять не будут, потому что она очень удобна. Действующие власти, кто бы ни возглавил Абхазию, он может говорить перед тем, как прийти во власть, о том, что необходимо реформировать эту конституцию, отменить эту президентскую власть, сделать ее парламентской республикой или еще какие-нибудь другие формы. Тем не менее, уже когда ты садишься в это кресло и получаешь такое огромное управление над всей страной, ты, естественно, уже забываешь о всех этих обещаниях и о том, что нужно ограничить свою власть. То есть пока, к сожалению, эта конституция, наверное, будет еще жить долго.
Из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашек с заявлением для редакции «Эхо Кавказа» радиостанции «Свободная Европа». Напомню, передачи «Эхо Кавказа» на русском языке можно прослушать и в интернет-сайте по адресу www.echokavkaza.com. Дамы и господа, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».